говорит и показывает радио «Свобода». Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сначала я представлю вам нашего гостя, а потом уже перечислю все события сегодняшнего дня. С нами Акрам Муртазаев. Акрам, здравствуйте. Акрам – публицист, журналист. И с ним мы сегодня обсудим вопрос, который сам же Акрам нам и предложил для обсуждения. Кто больше заинтересован друг в друге – Россия в Украине или Украина в России? Акрам объяснит, почему он такой вопрос задавал. Мы такой же вопрос задавали сегодня москвичам на улице. Мы также просим наших слушателей по телефону отвечать на него. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Звоните. Мы специально сегодня освободили, уважаемые слушатели, для вас телефоны. Я приношу извинения тем, кто звонил позавчера, когда был Максим Шевченко, и трое журналистов из Украины, и не могла я дать слово слушателям, потому что просто все линии были заняты. Сегодня, пожалуйста, звоните сколько вашей душе угодно. Акрам, давайте перейдем к событиям дня сегодняшним, перечислю. Самые главные драмы развернулись сегодня в Крыму, в Симферополе. Должна была собраться Рада, Верховный Совет Крыма, и чуть ли не грозили принять решение о выходе из состава Украины. По счастью, этого не случилось, то ли потому, что одумались, то ли потому, что два сразу митинга заблокировали фактически работу этого совета. Один митинг, который был организован крымскими татарами, второй антимитинг, я уж не знаю, как его состав определять, два очень серьезных собрания, которые проходили совершенно в одно и то же время, и даже в какой-то момент милиция, которая их разделяла, самоустранилась, и все начали ее ругать, где милиция, звать, но милиция вернулась и продолжила стоять между ними, но никакого оружия, принципиально никакого оружия сегодня не было, хотя какие-то потасовки вроде бы были. Это первое событие дня. Второе событие, три прошлых президента Украины, а это Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Янукович, призвали Ющенко. Виктор Ющенко призвали правительство России прекратить бросаться такими словами, как вот мы поможем Крыму, мы ворвемся в Крым, что-то такое в этом роде. Они, в общем, речь идет о том, что они осудили попытки вмешательства во внутренние дела Крыма со стороны Российской Федерации. Это второе событие, которое нам предстоит как-то осмыслить. И, наконец, вот судьба Виктора Януковича продолжает оставаться под большим вопросом. Пришло две новости. Одна состоит в том, что он со своими сыновьями находится на территории Российской Федерации. Вторая новость, которая уже все активнее муссируется, что он на полуострове Афон в Македонии. Гора Афон, полуостров называется Гора Афон, в Македонии лечит инфаркт, который с ним произошел. Вот пока все, что известно Януковичу. Как-то ему удалось из Крыма выбраться на какой-то подводной лодке, не знаю, но вроде бы он в Македонии. Итак, давайте мы начнем не с событий, а с общефилософского вопроса, который вы сами ставили. Вы-то как на него отвечаете? Кто кому нужнее, Украина, Россия или наоборот?
Ну, вообще, я считаю, что это взаимовыгодный, конечно, союз, но более всего в этом заинтересована, конечно, Украина. Ой, Россия.
Россия в Украине, да, больше, чем наоборот.
Абсолютно, да.
Почему?
Потому что в России без Украины это совершенно другое государство. Вот я даже читал газеты на Западе, которые выходят, они как бы говорят, что Россия, потеряв Украину, она обретает совершенно другое лицо. У нее появляются другие очертания, у нее появляется другая внешнеполитическая доктрина, да, это во-первых, а во-вторых, ее становится просто принципиально меньше. То есть мы, в принципе, страна, 49 миллионов все-таки украинцев, это практически были такие же, как бы, люди. Ну, как Славянский союз, на котором держался, да, вот это все.
К себе приписывали, держали в уме.
Ну, мы, конечно, держали в уме. И если мы говорим о том, что, допустим, с Дальнего Востока там существует держава, которая насчитывает 1 миллиард жителей, да, вот эти 50 миллионов были не лишними, как бы, для уверенности себя. И потом плотность населения в России достаточно мала, чтобы чувствовать себя в какой-то безопасности. Да? У нас Дальний Восток, Сибирь, там 3 человека на квадратный километр. Это рядом с соседом, это, в общем-то, достаточно шаткая ситуация. Вот поэтому я думаю, что союз Украины – это стратегически очень важно. Поэтому, когда мы говорим об Украине, надо говорить о себе, надо говорить о нас, о наших терминах, о наших движениях, и вообще о своем поведении в этой ситуации. Мне кажется, это тоже играет очень большое значение.
Вы хотите сказать, что Россия сейчас ощущает, что от нее отходит кусок?
Я думаю, что да.
Буквально. Ну, и не только о Крыме речь.
Да, ну еще надо сказать, что это какая-то вторая серия Беловежской пущи, да, вот она тогда прекратила свое существование, но на самом деле союз-то остался, да, остался по традициям, по каким-то вещам.
Это как ногу отрезали, она все болит.
Она продолжала существовать, потому что система была, в принципе, одна и та же. Москва-то и была Москвой, остальные оставались, а вот эти принципы, как бы, построения, они все советское осталось. Вот это Украина совершила вот такой выход из этого пространства бывшего Советского Союза. Мне кажется, так.
И в поэтому, эти дни. Как вы определяете 20... Майдан?
Мне так кажется. Я сравниваю именно с этим.
Что-то вроде Беловежской... То есть 22 февраля это нечто вроде Беловежской пущи.
Ну да, мы же помним, тогда же это было три славянские республики собрались в Беловежской, а теперь приняли самостоятельное решение. Но это уже подробно, но чисто в стратегическом плане, мне кажется, что именно произошло именно это.
Знаете, Акрам, я вдруг подумала, может быть, совершенно это не касалось, мне это в голову не приходило. Впервые я подумала, что каких-то я не слышу резких заявлений по поводу Украины от Лукашенко. Что-то он как-то помалкивает, вам не кажется? Я помню, что три дня назад, когда...
Это только об этом еще раз говорит.
Вот. А вы как это объясняете?
Ну, я думаю, что он тоже подумает о том, что пора уже...
Пора линять, что ли?
Нет, ну, в принципе, пора быть действительно на 100% самостоятельным государством.
Знаете, я действительно вот только сейчас, сопоставив факты, три дня назад было некое нападение каких-то хулиганов во Львове на автобус с белорусскими туристами. И целый день крутили по радиостанциям. Российский МИД сделал возмущенное заявление по поводу нападения на автобус.
Белорусские, да?
Я никак не могу понять, почему по поводу белорусских туристов делал заявление российский МИД. Потом выясняется уже, когда это заявление проговаривается, что среди них был один раненый, как-то там пострадавший россиянин. Но никаких заявлений, хотя это был белорусский автобус с белорусскими туристами, сутки крутился российский МИД, и ни одного заявления с белорусской стороны я не слышала.
Не было.
Это интересно. Значит, просто он мотает на ус. Дядька-то...
Я думаю, что ему тоже выгодна такая ситуация, когда происходит некий разрыв между вот тремя братьями, да, и каждый становится самостоятельным, но старший теряет как бы свое былое значение.
Это интересно. То есть не исключено, что сам Лукашенко заинтересован вполне в том, что...
Мне так кажется.
Итак, первая первая причина того, что Россия больше заинтересована, это геополитическая, это территория, это люди, это нация, целая нация, которая отходит, часть нации отходит. А Украина, почему вы считаете, что она меньше? Почему она не так кровно привязана к России, как наоборот? От нее же тоже кусок отходит большой.
Ну, она все равно не была главенствующей в этом союзе, да? Она не теряет, она теряет какой-то управленческий мотив, а она приобретает какую-то самостийность дополнительную, да? Она все равно в любом случае меняет центр, к которому она прислушивалась. То есть она может из окраины России стать окраиной Европы, да? Ну, я не знаю, насколько она геополитически от этого выиграет. Может, выиграет, может, проиграет. Ну, сейчас об этом еще рано говорить. Но я еще одну вещь бы обратил внимание. У нас на прошлой Олимпиаде Россия начала такую военную кампанию против Пекинской Олимпиады. Была военная кампания против Грузии, да?
Конечно, да.
А на этой Олимпиаде у нас произошло событие, когда мы начали, чуть не начали вообще-то, да, но вот уже все готово.
Вербально начали.
Да, чисто синтаксически началось, да, это с Украины. И мы заметим то, что Грузия – это страна очень православная. Ее церковь наиболее близко русской православной церкви. Ближе нет церкви. И вот и возникает конфликт между этим. Теперь чисто этнически самые близкие, тоже православная же церковь. То есть мы увидим, что в православном мире творится что-то непонятное. И в этой связи мне совершенно непонятно, почему церкви молчат, да? Вы слышали заявление, допустим, патриарха?
Нет, я только слышала заявление украинских священников, чтобы они также отрезвляюще говорят, что не нужно призывать ни к каким расколам. Только это.
То есть сегодня какого-то такого понятного, четкого, артикулированного голоса о том, что давайте мы обойдемся без каких-то оценок, без каких-то резких движений. Давайте осмыслим ситуацию, которая произошла. Она произошла. Но вот на ней, мне кажется, надо сейчас думать, а не заводить людей.
Меня немножко удивляет, что вы ждете каких-то заявлений от церквей, по крайней мере, в России.
Я
она всегда
жду.
Была встроена в систему государств, как государство, так и церковь. Чего вы от них ждете?
Нет.
Какой позиции? Она всегда...
Нет, дело не о том, что я жду. Дело
подобьет
в том, что,
идеологическую базу есть... под позицию своей власти.
Я согласен с вами, да. Она не принимает участие в принятии решений, она их выполняет, да. Но в данном случае речь идет, я не зря говорил о том, что идет о православной какой-то ситуации. Угу. В данном случае эта вещь приобретает какое-то знаковое значение. И заявить о своей позиции хотя бы с разрешения, да, позвонить, спросить, а можно мы вякнем? Можно, скажут. Вот мы хотя бы что-то сказать, что-то проартикулировать.
Если я правильно понимаю, сейчас вот тому, что крымские татары так последовательно поддерживают Майдан, так последовательно вышли сегодня на этот митинг. В общем, даже им приписывают то, что они сорвали это заседание Верховной Рады, в позитивном смысле приписывают. Это кто-то здесь в России также хочет свести к конфликту религий, что интересно. Вот это опять конфликт религий здесь. Хотя на самом деле вовсе не так. Вот сейчас говорят, что православные против мусульман, соответственно, в Крыму.
Да, есть такая вещь.
Очень удобно.
Будут говорить, что это по звонку из Стамбула произошло,
да,
поведение, да?
Конечно, турки за ними, ну а как же, конечно, хоть социальные сети почитайте.
Ну это понятно.
Ими руководят турки исключительно.
Исключительно, да. Ну, то есть такая версия не исключается, но давайте о ней говорить, давайте размышлять, давайте думать.
Давайте послушаем Владимира Сергеевича из города Александров. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, говорите, пожалуйста.
Повторите ваш вопрос.
Вопрос, кто больше заинтересован друг в друге? Вот Украина больше заинтересована в России, либо наоборот, кто за кого больше держится сильнее, крепче?
Я этот вопрос понял. Я, главное, хочу, чтобы радиослушатели вашей совместной, так сказать, совместной перепалки не забыли о важности этого вопроса, поэтому просил вас напомнить.
Да.
Значит, участник вашей передачи, я, к сожалению...
Акрам Муртазаев.
Муртазаев, да, не русская фамилия. Ну, это хорошо, для меня это ничего страшного нет. Значит, он сказал, по-моему,
спасибо,
правильную вещь, с моей точки зрения, да, что, скажем, политически России, российскому руководству, Украина нужнее, чем Россия Украине. Политически Украине сейчас, я имею в виду киевскому государственному переводу, который пришли к власти позиции, нужнее сейчас Европа. Вот. Януковичу, когда в последние дни, когда он чувствовал, что он теряет позиции, нужнее была Россия. И тем силам, которые с Януковичем стояли, пророссийские, прорусские, нужнее была Россия.
Из-за вот. Денег? Но... Из-за чего? Из-за денег?
Вы знаете, ему нужны были деньги. Но он понимал, что Россия... духовно-ментальный, я бы сказал, российский режим олигархический, который, значит, ближе ему, тому режиму, который Янукович, олигархическому режиму, построил в Украине. Вот если расстроить их режимы, Янукович не мог этого не понимать. Поэтому он понимал, что в этом смысле путинский режим ближе ему, духовный родственник, понимаете? Вот. И здесь, конечно, Янукович, этой части политической элиты, интересы, которые Янукович представлял, конечно, Россия была близок политически. Вот. Но те люди, которые сейчас пришли, им Россия, политический режим, олигархический режим, созданный Путиным и его окружением России, глубоко чувствует. Вот это очень важно понимать. Что касается экономически, кто кому ближе, то тут надо понимать такие вещи, что доля объема торгового в, так сказать, во внешнем обороте Украины, доля которой приходится на Россию, гораздо больше. То есть доля, которая в российском обороте, с торговом обороте с Украиной, приходится на Россию. В этом смысле Россия может спокойненько закрыть заслоночку в торговле с Россией, и ничего страшного не произойдет. Для Украины это будет очень болезненно. Вот эти два аспекта надо иметь в виду, отвечая на тот вопрос, который вы задали.
Спасибо большое. Вот спасибо вам огромное за ваш ответ, очень хороший, разумный. И вот и я прошу обратить ваше внимание на то, что как раз Акрам не говорил ничего об экономическом аспекте. Совсем. Тут, конечно, вы правы, тут понятно несопоставимые вещи. Но вот он говорил ровно о геополитическом, что вот интерес России здесь острее. Она больше не хочет терять Украину по каким-то своим причинам, вот по каким-то вот этим конкретным причинам, чем наоборот. Но это его позиция, это его точка зрения. Давайте поговорим вот о чем. Сегодня решается же очень важный вопрос. Не на улице, не на площадях он решается. Он будет решаться в Думе сегодня, завтра. Как реагировать Российской Федерации на то, что происходит в Крыму? Я пока видела в шоу, ток-шоу у Петра Толстого на Первом канале, очень символичное. Там сидел человек из Крыма и обвинял российских гостей, в том, что вы же, почему вы нам не помогаете, почему вы нас бросили? А они говорят, вы знаете, вы ведь сначала сами организуетесь, вы самоорганизуетесь, вы выйдете, вы выступите, а уж мы подтянемся. То есть российские гости призывали вот этого украинского гостя к активности, к активным силовым, к решительным действиям против новой власти. И тогда Россия подхватит. А сейчас они говорят, взрослый, солидный, там, Никонов, политолог, не очень солидный, там, другой человек, бывший ведущий Первого канала. Но они говорят о том, что пока не можем. А вот как только мы увидим протестные, мощные выступления, акции, вот тогда мы да. Вот что вы скажете о такой позиции?
Ну, это, в принципе, это провоцирование, да, это провоцирование людей на какие-то поступки. В принципе, также была построена там старая такая ловушка, когда выходил мальчик, просил у дяди, дай мне часы, а потом выходили здоровые люди и говорили, ну, что обижаешь мальчика, видишь, он плачет, отдай ему часы. Ну, примерно в этой самой позиции. Я как раз и говорю о том, что в этот момент надо сохранять какое-то нормальное человеческое лицо, потому что в любом случае придется жить рядом друг с другом. Украина не переселится куда-то за Альпы, да? Она не уедет в космос, ничего, она будет жить, это навечные люди. Поэтому надо привыкать жить даже в новом качестве. В каком бы это, как бы дальше ни развились события, надо сохранять какие-то человеческие отношения. А идти на разрыв аорты в этой ситуации, это значит обрести заведомо недружественное государство у себя в подбрюшке, будем так
говорить. А кто должен, чье решение будет играть для них роль, для этих депутатов? Что вот принять решение о том, чтобы помочь военным образом поддержать жителей Крыма, это значит разрыв аорты, разрыв с Украиной. Кто им должен это объяснить, чтобы они не делали вот такого неразумного поступка? Что на них может повлиять, на их разум?
Ну, я думаю, что здесь должна быть, конечно, взвешенная позиция России, которая должна четко обозначить свои приоритеты, свою позицию по отношению к этому вопросу. Нам это не нравится, мы будем работать в законном каком-то, то есть использовать дипломатические методы.
Вот что они должны сейчас сказать про Крым? Вот чего вы ждете от президента Российской Федерации, какого заявления, скажем, по поводу ситуации в Крыму? Что он должен сказать?
Сейчас ситуация такая, что, допустим, любое мое выступление по этому вопросу, оно исключает мою, так сказать, я, в принципе, как человек не русской национальности, не могу отвечать на этот вопрос, поскольку, в сложившейся ситуации...
Но вы же гражданин Российской Федерации.
Да, но...
Что-то вспоминаете все время свою национальность.
Почему? Ну, мне же постоянно напоминают, когда я чем-нибудь пишу, да?
Да?
Мне кажется, поезжай к себе.
А вы не обращаете внимания.
А я не обращаю внимания, просто я в этой ситуации чувствую то, что, может быть, мне стоит даже об этом не говорить. Но, в принципе, Нет, нет.
Это вы какой-то прям не советский человек, как Рам оказывается.
Нет.
Или
нет,
это
нет,
ваша жизнь? Вот интересно,
она учит
как
меня
у вас
вот такие вещи.
Как отношение к собственной национальности за годы вот в России, в Советском Союзе? Было такое, что вы об этом не думали, потом вдруг стали думать. Это недавно?
Нет, ну, когда речь идет о каких-то территориальных вещах, да, то, вот, например, я всегда объясняю людям, что когда, допустим, возникла ситуация в Карабахе, у нас был собственный корреспондент в Баку и собственный корреспондент... Да, у комсомолки. Собственный корреспондент в Ереване. То есть по вопросам, этим вопросам не мог писать ни этот Собкор, ни этот. Потому что это так называемый конфликт интересов, да? Он возникает волей или неволей. Поэтому вот, я стараюсь, как бы, когда дело касается конфессиональных или территориальных каких-то вещей, то есть использовать
но
даже несколько...
Но если исходить из здравого смысла, то есть должен ли Путин хоть как-то, ну, хоть
обязательно
как-то намекать?
Он обязательно должен высказать свою позицию, чтобы прекратить вот это тявканье всех тех пропагандистских собачек, которые сегодня развелось очень, очень много, да? Они начинают тявкать, они начинают заводить людей. Вот поднимать уровень вот этого обсуждения, этого деликатного вопроса на какой-то, на какую-то высоту, на которой только, вот, только надо только сражаться. Только бронепоезд, да, туда, собираю, сейчас мы собираемся им защищать своих. Там,
это правда.
Да? Да, то есть я вот это могу совершенно четко сказать, что президент допускает ошибку, когда не обозначает позицию нашего государства. И опускает это на какой-то уровень националистических настроений, благодаря которым я как бы немножко стесняюсь высказывать эту свою точку зрения. Но она совершенно очевидна, да? Вот как для любого нормального человека. Надо стабилизировать ситуацию, не доводить ее до визга. Это когда этот один у нас вице-спикер кричит, что надо послать туда войска, а это уже произносится от лица государства.
Это произносится с трибуны федерального канала. Час в прямом эфире. Мы слышим этот визг. Нет, это Владимир
это
Жириновский.
Абсолютно
23
точно.
Февраля говорил невозможные вещи.
А другой у нас говорит, вы раздать им паспорта это.
Да.
Мы помним, что в Осетии то же самое начиналось с раздачи паспортов. Да? То есть это просто... Ну, ребята, ну это заканчивается очень неудачно. Опять же повторю, с ними... Как бы ни сложилась ситуация, с ними надо будет жить, дружить, все равно отношения будут межгосударственные, там какие-то через зубы, там через это, но все равно это же рядом. И это же учесть надо, что здесь миллионы украинцев живут на территории России.
Я, конечно, вообще-то, ну, это тоже никого не хочется осуждать и тем более веселиться над кем-то. Но когда я сегодня прочитала репортаж «Комсомольской правды», как Леонид Слуцкий приехал в Севастополь, и на него наехали севастопольцы, выказали ему перечень претензий, что вы нас не поддержали в этом, вы нас не поддержали в том. Это такой смешной монолог. Вот был Лужков, он нас как-то поддерживал, он к нам приезжал. А с тех пор, как Лужкова нет, вы нас бросили. Они 20 лет уже живут в Украине в этой. 20 лет. Что же за нянька? Там целое поколение уже выросло украинцев на территории Севастополя.
Лен, ну эти же настроения подкармливаются. Мы же приедем, вы же наши. Мы же туда шли бюджетные деньги, да? Там все время подчеркивалось, что вы не такие, как все, вы другие. Люди не, как бы не хотели ассимилироваться да, в этом месте. Они хотели быть совершенно другими. Но это вот такая политика государства. Здесь всех приезжих ассимилировать, но наши за рубежом не должны ассимилироваться. Да? Они должны быть отдельно. Я не знаю, это, ну потому что так очень сложно жить. Так возникает очень много подозрений, предубеждений.
Они же и осложнили этим очень сильно жизнь людям.
И таких людей, которые вот сейчас в таком состоянии, их очень легко обидеть. Вот и каждая обида может оказаться смертельной, да? То есть очень высох порох очень сильно. Вот, а мы что, хотим искры? А для чего?
Непонятно совершенно. Очень хотим.
А, да.
Вот, по крайней мере, то, что
Лена,
я слышу, мы хотим, чтобы... Это я слышу все время, что да, вы нас позовите, вы нам только шепните, мы на помощь придем.
Так вот, президент должен сказать, там нужна Украина добрососедская. И неделимая Украина. Ни о каком разделе левого, правого, восточного, там, западного не может идти речи. Потому что это будет самый главный...
Прецедент, это же будет для России прецедент. Как же они
это Лен, вот я, про это я вот тоже немножко помолчу, но это...
А самый... вы говорите.
Да, я говорю, потому да что такое, Крым... Да? Если...
Вы на себя наложили какие-то ограничения.
Не-не-не, в данном вопросе речь идет уже не о не ситуации с Крымом. Я говорю, что прецедент с Крымом это все. Это, а как она присоединится к России? Это будет Русская Республика, но какая-то автономная. А у нас завтра Ямало-Ненецкий округ отцепится, да? И что мы будем кушать? Да? Это не нефть и газ. Это то, что нас кормят.
Да.
Мы же... У нас производительность труда...
Да, кормят бриллианты те же.
Не, не самая блистательная в Европе, правда же? Поэтому, когда мы говорим, что грозит раскол Украины... В первую очередь мы должны говорить о себе, потому что у нас завтра может начаться абсолютно... Это принцип домино.
Как же они этого не понимают? Как же они... Вы знаете, это очень трудно. Логику людей, которые действуют вне всякой логики и здравого смысла, постичь очень сложно. Я наблюдаю каждый день эти интервью с политологами, которым подбрасывают вопросы ведущие. Я смотрю по России 24. Целый огромный был в 22 февраля как раз, в этот день, когда Украина праздновала свой, с одной стороны, траур, с другой стороны, праздник. И она ему говорила, но ведь вот надо же, ведь это же разные. Это же раскол, это же должен быть... То есть буквально подсказывает что человеку, что, конечно, нужно вести речь о расколе, конечно, Украина должна расколоться, и он, конечно, с удовольствием соглашается. Это вот тема идет и идет. Да что ж такое? Я не понимаю, чем они руководствуются. Почему? Вот почему логику постичь невозможно?
Лен, а мы как-то... Вот вы слышали, что мы выразили соболезнования по поводу гибели?
А я что-то нет.
Я помню, тоже не слышал. Вот у нас нет. А вы видели, как у нас носили цветы в посольство, да? Мы, когда жирафы резали, это у нас вся страна плакала же, да? А вот я никак не пойму, а вот где этот, да, вот этот уровень какой-то боли, сочувствия, сострадания? Да вот, жираф – это все. Это просто трагедия какая-то. Все бежат, датчане, сволочь. И тут происходит трагедия, мы говорим, самый близкий народ, да? А никакого сострадания.
Меня точно так же эта окрам удивляла, когда все начиналось с Майданом, когда первые три человека погибли. Когда, вы помните, мосты украшали в разных странах мира в желто-голубые цвета. Так возьмите, украсьте свой Кремль в желто-голубой цвет и покажите, что вы с Украиной. Какая разница, не делите ее уже на власть и на Майдан. Просто покажите, что вы с Украиной. Но категорически нет. Никакой символики вы не увидите в Москве, подчеркивающей, что Россия сегодня с Украиной. Почему? То есть заберите. С одной стороны, почему Америка, почему Запад забрали себе в Украину? Так потому что они сочувствуют. У них свечи были выставлены в день траура 23 во всех окнах в 23:00 по московскому времени. Здесь ни одной. Потому что там человеческое сочувствие на той стороне, а здесь почему-то его нет.
Но нормальное его нет? Человеческое. Ну, мы сейчас не будем говорить о каких-то чисто политических аспектах, но вот проявление человеческих чувств, даже если оно демонстративно, в любом случае оно чрезвычайно важно.
Конечно. Да? Конечно. И его нет. И что же они хотят? Какого теплого к себе отношения они после этого хотят, когда они не выражают своего? Это же все взаимосвязанные вещи. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, на такой длинной исторической дистанции, да, если там от Киевской Руси, от Рюрика там отталкиваться. Дальше мы попадаем под татар, потом мы попадаем в Украину, я имею в виду Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая, Алексей Михайлович, значит, Переяславская Рада. Дальше 18-й год, Брестский договор Рады с немцами, австрийцы через неделю с немцами, австрийцы в Крыму, немцы на территории Украины.
Зачем, Петр? Цель какая все это перечислить? Сразу говорите, да.
Такая, что на длительной исторической дистанции для Украины важна была Россия. Она в этой России внутри и превратилась в вот это государство. Ее сделали Украине, в конце концов, там, вместе с Грушевским, большевики, это Ленин и Сталин. Сталин им вернул Западную Украину, да. Значит, Хрущев Крым. Значит, этих деятелей, коммунистических, которые сегодня антифашистские памятники и так далее. Да, язык украинский, украинизация в 20-е годы при Сталине до 30-го года, она шла тотальная же. Все школы, которых было много, потом стало меньше, это все сталинские деяния. Грушевский тогда был профессором Киевского университета, да, умер там в Кисловодске. Вот такая была советская Украина. Вот сегодня, конечно, в данный момент трагический, кстати, соболезнование это было выражено по поводу гибели на Майдане, это было в передаче у Соловьева, вот один из гостей это сделал. Вот, в данный момент, сегодня, конечно, Украина важнее для России, потому что Украина хочет быть вот этим жирафом Мариусом, да, она хочет там лечь на датский стол и быть вкормленной там так же, как это произошло с прибалтами, там, ну, Чехословакия, там, 60% вся продовольствия. То есть праздника там на этой улице не будет. И кроме того, Россия, конечно, страшно боится вступления Украины в НАТО. Сегодня, значит, Украина такая болевая точка. Почему Россия, руководство России предало Януковича в лице там Лукина, кто его посылал, вот этот критический момент, почему не оставило свои позиции, ну, значит, такая у нас рыбья дипломатия на сегодня. Поэтому, значит, что будет дальше? Мне лично Украина нужна, конечно, независимым, конечно, целым и, конечно, демократическим государством. Но сегодня Украина не такая. Я уже говорил неоднократно на вашем радио, да, что сегодня там идут коричневые пятна, вот эти вот законы и так далее. Да, Украина сегодня превращается в таких последователей Бандера. Может быть, для кого-то это приемлемо. Почему-то Кришна Нештон...
Нет, ну просто нет, не нужно обобщать. Спасибо, Петр, все понятно, что вы сказали, но обобщать-то не нужно совершенно. Вот Украина превращается в последователей Бандера. Ну не надо, ну вот говорить обо всей стране, вот какие-то там тенденции, какие-то политические движения, красить ими всю страну или их идеи переносить на всю страну. Ну зачем? Мне кажется, что даже нет у меня никаких больше слов.
Нет, ну, можно сказать, что они... Лучше бы они, как мы, превратились в полицейское государство. Да? Ну, вообще-то эта терминология, она достаточно спорная.
Да, ну мы выслушали мнение, и хорошо.
Да, да.
Из Москвы, Игорь, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я слышал эту риторику о Украине со стороны России. И мне кажется, что Россия купила Украину. Такая это риторика. Хотя люди совершенно понимают, или, может быть, не понимают, что там происходит. Потому что, например, Запад не говорит, что он ее купил, и какие-то претензии предъявляет к России. И как мы сейчас считаем, что Россия объявила какое-то положение в армии, что какие-то учения или что-то в этом роде, что Запад совершенно не делает. И возникает вопрос, или это глупость, вся эта риторика, или само население совершенно не интересует какими-то другими средствами информации, которые существуют, кроме канала 1 или что-то еще. Да, это все, спасибо.
И все?
Да.
Ну, я просто не понял основную мысль.
Да, я тоже не очень поняла, но если говорить, я сразу цепляюсь к последним словам о каналах, то да, бывает, очень многие в России живут исключительно информацией федеральных каналов. Это правда. Вот если говорить о последней части вашего выступления.
Это абсолютно точно.
Послушаем Геннадия из Архангельска. Здравствуйте, Геннадий, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, все-таки я считаю, что Украина превращается в народно-демократическую республику, а не в какую, не в бандеровскую, это во-первых. Ну ладно, о политике, давайте об экономике. Я считаю, что все-таки Россия и экономически заинтересована в Украине, так как она является коридором все-таки между Россией и Западом, да, и не только
абсолютно
там
точно.
Газ и нефть, допустим. А это и транспортные перевозки, и прочее такое, да. Вот. И через года два я считаю, что этот таможенный союз прикажет долго жить, и начнутся настоящие экономические, нормальные отношения. И Белоруссии, и Украины, и заинтересованы все будут друг в друге экономически, ну и политически, конечно, тоже. Вот. А Лукашенко, конечно, сейчас это Лукашенко все эти события в Украине, я думаю, на руку. Есть это лишний повод попросить денег у России, что, мол, вот видите, и у меня может так же быть.
Последний друг, только Маркрам сказал.
И еще чего. Я думаю, что Белоруссия тоже в недалеком времени, тихо, мирно перейдет в ассоциацию Европы. Вот я так думаю.
Спасибо, Геннадий. Ну что ж, я думаю, что вы думаете. Думаю я, что думаете вы не так далеко от того, что сказал Акрам.
Да-да-да. Как раз. Очень близко.
Как раз.
Конечно же, вот эта главная вещь, конечно же, ворота в Европу. Это ну еще, я бы обратил внимание на то, что вот это, насколько быстро рухнула эта пирамида, да? Как же она и сразу же...
Чем же она держалась?
Она вот это вот... то есть там ни о какой идейном единстве этой пирамиды не было. Были только бабки, которые, допустим... Для меня, в общем, потрясение – это хоромы Пушко, а кто-то в интернете написал, у нас районный прокурор имеет
Пшонки
дома...
Пшонки вы имеете в виду? Пшонки, да. Кашка.
Кашка.
Кашка. Пшонки, да, прокурор.
Да, а это черная касса Януковича, да?
Да, конечно.
Ну, хоть знаете, очень демократично.
Меня,
даже...
Честно я вам скажу, меня совершенно... Вот очень многих это потрясло. Меня совсем это не потрясает, потому что я тут же вижу, на этом фоне вижу, что происходит в российских пушках, в пшонках,
нет, мы,
домах.
Мы... Лен, у нас, говорят, у нас там республиканская, у нас районная так живет.
Да, вот я тоже так думаю.
И поэтому я говорю, что события в Украине это маленькое, но предупреждение дворцам от хижин.
Ну, это снова, вот снова мы возвращаемся к какой-то странной логике российских федеральных каналов, которые я тоже не могу понять. Потому что даже когда речь идет о событиях внутри России, почему-то дворец это всегда используется как пугало. Вот как пугало, как способ разоблачить. Вы помните эту жену, господи, этого министра обороны, как ее фамилия? Это
Васильева.
Васильева. Вот посмотрите, в каких она живет хоромах. Вы помните оборотней в погонах. Посмотрите, в каких они живут хоромах. То есть, как ни странно, этот ход очень эксплуатируется. Людей натравливают и натаскивают на эти дворцы в России. И я тоже никогда не могла понять, почему у них атрофировано чувство самосохранения. Ведь, в конце концов, их дворец будет подвергнут такому
абсолютно же астракизму. Так
же. Не понимаю. Вот этого я не понимаю. Эта политика в России ведется уже давно, много лет. Показать дворец и разоблачить на фоне этого дворца.
Но самое печальное то, что места дислокации дворцов всем известны.
Да, очень хорошо известно.
Вот это очень штука такая серьезная тоже. И это тоже украинская тема.
Но почему в России не впечатляет? Прекрасно знают и про эти лунные поляны, и вы помните этот знаменитый дворец Путина, который был. Почему не впечатляет население Российской Федерации? Это вот как они впечатлились там на Украине своими дворцами? Почему здесь это никак не реагирует? Хотя это выкладывалось тоже в интернет, когда это строилось. Я не понимаю. Вот разница все-таки огромная в восприятии.
Есть цена на нефть, есть объемы нефти. Вот нефть, да. Она как бы меняет психологию всего. Много халявных денег, это всегда. А когда вот это, ничего этого нет, это немножко другой уже ракурс, немножко другая энергетика, немножко другие векторы развития. Поэтому вот в этом отношении Украина немножко другое государство.
Давайте мы послушаем, что москвичи отвечали на вопрос, кто в ком больше заинтересован, и вообще, что они говорили на улице об Украине и России.
Ребят, вот на руке 5 пальцев. Отрубите один. 5 не будет. Просто мы друг другу нужны просто. Я не могу сказать, кто кому нужнее.
Но почему-то всю жизнь, да, вот как я живу, мне 80 лет, да, они плохо относятся к нам, к русским. Понимаете, украинцы очень плохо относятся. Будет, наверное, раскол, обязательно. Там будет война. Они сейчас вот готовят, да, чтобы вот, как вам объяснить, Харьков взять. Хотят в свои руки. Крым тоже. Ну вот, не знаю, что получится из этого.
Очень сложный вопрос для меня, потому что у меня там родственники. Можно понять всех. Это же тоже многонациональная страна. Там каждая деревня свое государство. Они же самостийные. Вот, и всю жизнь быть под кем-то они никогда не хотели. Я считаю, что тут действительно должен быть диалог на том, что выгодно людям.
Мне кажется,
что мы два стратегических партнера. И мы должны найти такой выход, чтобы мы это стратегическое партнерство сохранили.
Ну, мы больше, мы мощнее, мы как бы подходим к решению каких-то вопросов более так вот продуманно, а потом уже действуем. А тут наоборот получилось. Ну, все-таки как братья-братья, рядышком все, понимаете? Как бы что бы ни случилось, мне кажется, мы все равно тянемся друг к другу, особенно когда ты проявился в войне.
Ну, весь Фейсбук пишет про это. Там кто-то процитировал Достоевского. Мне так понравилось, что братья-славяне, если они отделяются, они начинают мстить друг другу. А если они не отделяются, тогда они живут мирно и дружно. Так что, чтобы не было мести, просто надо друг другу помогать. Просто это как часть семьи. Если вы поругаетесь со своим братом, вы будете злиться на него всю жизнь, а брат будет злиться на вас. Правильно? Ну вот.
Кто такая Украина перед Россией? Я знаю, что перед Россией Украина рядом не стоит. Чему, если у них лучше, то они бегают сюда, и у них никаких перспектив, ничего нету, так как в России.
Ну, конечно же, Россия для Украины. Я патриот, если это мне так кажется. А по поводу, я по новостям тоже смотрю, да, они как-то потихо, вот Америка приближается к нам, и чтобы захватить нас и так далее. Вот так вот, да.
Не сдавайтесь.
Да, не сдавайтесь. Какая разница, маленькая, не маленькая, мы уже все почти потеряли, и надо держаться за все, что есть.
Украина для России, однозначно. Я там родилась, в Симферополе.
А это как и были бандеры, они так и остались.
Слушайте, а что?
И они потом все равно вернутся. Они уже плачут, казна пустая. И у них никогда не пополнится. Евросоюз никогда им не поможет. Или поможет МБФ на жестких кабальных условиях. Все равно они к нам вернутся.
Ну вот такие добрые люди на московских улицах по отношению к Украине. Братья-славяне.
Да.
Ну что скажете про настроение в обществе? Они, в общем, такой срез, по-моему, вполне...
Нет, вполне нормально. Если учесть, что вот то, что они получают по каналам телевидения, и иметь вот такое, в принципе, я бы сказал, лояльное отношение и доброе, да, и желание сохранить какие-то нити, это, мне кажется, что это...
То есть Ленин плохо сработала все-таки, не доделала свою работу до конца.
А иногда очень сложно это сделать. Это там, это потом... Мы же знаем, что это не искренняя работа журналиста, да?
Да.
Да, это работа на хозяина.
На задание.
Это когда...
На установку.
Ну, да, на установку. Даже вот эти... Они же хотят понравиться. Тот же Жириновский, он хочет понравиться какой-то части электората, своего электората, и царю, да? Поэтому вот эта работа не искренняя. И когда человек работает искренне, совершенно другие материалы, да, они могут дойти до человека. А это все поверхностно. То есть лай, он ветром сносит сразу. Остается истина.
Михаил из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Я вот русский человек, хотя я и Акрам считаю тоже абсолютно русским человеком. Я хочу вот сказать.
Да он от нас все хочет отделиться с вами, Михаил, просто я тоже
возмущаюсь. Нет, мы его не отпустим. Все мы русские люди. Короче, у меня в Крыму с 46-го года живут ближайшие родственники. Вот. И мы у них неоднократно бывали в прошлые года и в 70-е. Но это ладно, для сведения. Я хочу вот что сказать. Если... Афганская авантюра хоть чему-нибудь научила советскую власть, она вот должна немедленно практически сделать заявление, что Украина является независимым, неделимым государством. Никаких разговоров о объеме у нее Крыма или там Донецкой области или какой-то быть не может просто речи. У них должен сработать инстинкт самосохранения. Потому что в противном случае Россия практически обречена, даже не Россия, сначала власть российская обречена на катастрофу, а следом за ней и Россия. Вот. И еще я хочу сказать, что, понятное дело, в Украине Путин отстаивает свое право бесконтрольно и безнаказанно грабить Россию и ее народ. Но я думаю, все-таки наш народ соберется с силой, с мыслями, он все-таки даст отпор, наконец, этой власти, потому что так бесконечно продолжаться не может. Большое вам спасибо, извините, до свидания.
Спасибо. Вот я думаю, вот по поводу грабить, это вообще очень интересная тема. Тут она тоже звучит рефреном, но как-то так, уже как фигура речи это стала. Власть грабит народ. Там, в Украине, это как-то очень приобрело очень конкретное очертание. Ведь удивительно, что на том, что Янукович и его клан грабит, сошлись все. Почему стал возможным Майдан? Почему стал возможным успех Майдана? Да потому что вся Украина, Запад, Юг и Восток сошлись на том, объединились на том, что Янукович грабил вместе со своими донецкими
Лена,
грабил.
Лена, все правильно. И это оказалось выше национальных признаков.
Выше идеи. Это национальная все идея, правильно. Которая объединила страну, и она его смела.
Хватит.
И она смела все. И поэтому он не мог. Вот все говорят, почему он не применил силу? Как он не может против страны? Он же совсем не идиот. Он же понимает, что объединилась страна против него персонально.
Лен, а в Харьковский съезд, это все-таки съезд КПСС?
Ну, они очень смешные. Это съезд функционеров.
Это последний съезд партии. Ну, я же говорю,
он сломал... Безумных, я хохотала,
я тоже,
писала
просто...
в Фейсбук тоже. Это анекдот, конечно, анекдот. И также никого, никакой же поддержки. Он же видит, что вот что такое были эти антимайданы, эти смешные лозунги, эти портреты Сталина, эти убогие пенсионеры, которым дали немножко денежку. Я, кстати, не люблю вот обвинять денежку, не денежку, но они были такие заданные, эти трафаретные плакаты. Это было видно, когда народный искренний протест, и когда вот этот вот организованный, смешной, профсоюзный, коммунистический. Вот они объединились на том, что их ограбили. Их действительно ограбили. Вот они сейчас открыли кассу, а там ничего нет. Это правда. То есть не ошиблись. В России не получается вот на этом, в это поверить у людей. Почему, как вы считаете? Не, они не верят, что их грабят. Вот эти кооператив «Озеро», вы тут можете в своих газетах рассказывать, расписывать, все эти Тимченко, эти все фигуры речи, все это превратилось уже в какие-то символы. Но людей это не впечатляет, нет.
Вот я, может быть, скажу немножко нелогично, но тем не менее, как бы, есть вещи, которые... Ну, об которых тоже надо говорить. Мы же, в принципе, защищаем, может, даже не какую-то там на Украине. Здесь же, там же есть российский капитал, достаточно солидный, да, у Лукойла, да, там, у всех-всех-всех все это, все это
филиалы
есть.
Филиалы банков все, в конце концов.
Банки, да, конечно.
Сбер, Альфа и так далее, да, конечно.
Да. То есть там и наши эти самые коммуникативные системы все это. То есть это бизнес. Это большие деньги. А вот больших денег как раз. Вот меня удивляло, что вот вышел Ходорковский, да? А ведь он, по сути дела, вот я подумал, что а он вот, может быть, сказал, как бы, люди, извините. Да, ведь, в принципе, это возможно, вот это ограбление возможно только при сговоре капитала и власти, да. Одна власть это не способна сделать, нужны те, кто это делает, да, это делает профессионально и умно. И насращение вот этой вещи и происходит вот это все. И поэтому раскрытие механизмов было бы очень правильным и точным именно сейчас, да, вот. И вот меня удивило, что были лучшие журналисты к нему поехали, а никто не задал и не спросил, а как это было? А расскажите о механизмах, а в чем состоит вот это? А сколько заносили? А куда клали? Да? Вот когда раскроют вот эти механизмы, вот эти украинских всяких дел, да, а это тоже большой состав преступлений, мне кажется, да? А вот тогда, может быть, люди и поверят, потому что мы, пока не мы, ничего, мы говорим только кооператив «Озеро», да, там, это Ротенберг, это железная дорога, этот, у этого шпалы золотые, да, мы говорим на несколько назовными вещами, мы не показываем механизмы обогащения этих, да.
Понятно. А там, во-первых, очень много с прессой. Как много связано с прессой? Правда, там освободили прессу, она народу всю правду матку, а здесь... Может, они и правы, что они ее держат в таких ежовых рукавицах, потому что, видите, что как просветили людей-то.
Опять же, там несколько другое положение, как вот у людей. Страна все-таки нищая, надо сказать же, да?
Но беднее, конечно.
Конечно, беднее.
Сергей из Нижнего Новгорода, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот, а я хочу напомнить об общем уровне культуры. Я все-таки считаю, что на Украине он выше. Вот, и на этой почве тоже какие-то разногласия возникают. А во-вторых, еще хочется отметить, вот как-то мне запомнилось, то, что был какой-то род дымовой завесы в виде Олимпиады, который был поставлен именно Россией много лет назад. Вот. Ну, можно подумать, что это какие-то происки даже. Есть у кого-то такие...
Нет, не поняли. Я не поняла, что вы имеете в виду.
Ну, объясните. Если бы не было этого во время Олимпиады, тут, наверное, ситуация по-другому бы развивалась.
Вот. А, что у России руки не дошли.
Ну да, по-другому, наверное, все это бы выглядело, и по-другому бы развивались, возможно, события. Это раз. А второе, вот кто нашептывал Януковичу, вот, ангел-хранитель или черт, или бог на ухо, когда он отказывался подписывать соглашение. Если бы он его подписал, такого бы не было. Вот. Он не подписал и тем самым вот развернул, вот, так сказать, такую ситуацию.
Это правда. Кто нашептывал, мы догадываемся. Вы имеете в виду европейское соглашение. Мы, в общем, догадываемся с вами, кто ему нашептал его не подписывать.
И кто кредит дал?
И кто кредит потом дал за то, что не подписал. Это мы примерно понимаем просто. Конечно,
и кто его посадил на трон?
И кто его сейчас мочит после всего этого? Из со всех своих телеканалов ногами топчут и пустое место размазали. Вообще, конечно, предательство.
Кто его тряпкой назвал?
Тряпкой назвал его другой.
Мужественный человек. Сам человек мужественный назвал его тряпкой.
Самый мужественный человек Российской Федерации назвал его тряпкой. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот, знаете, сейчас вот в Крыму, юго-восток Украины, в принципе, очень легко, так сказать, там организовать мнение, что вот мы отделяемся, мы близкие к России и так далее. Даже независимо, кто это делает. Или там, так сказать, подачи Путина, карманные всякие губернаторы, или там искренние убеждения, да? Но, тем не менее, вот сейчас очень легко, например, референдум там провести, и народ, скорее всего, выскажется большинство, там, скажем, за отделение, да? Вот что с этим поделать? То есть факт. Народ, скажем, спокойно сейчас там большинство выскажет за отделение. Как с этим быть?
Виктор, спасибо вам большое. Вы знаете, даже украинцы, даже, вы знаете, проведут сначала они все-таки другой референдум. Они, когда подпишут европейский, они должны подписать, ратифицировать ряд документов, и потом они обязаны провести референдум. Кто с Европой? И не понадобится уже никакой вопрос про отделение, потому что по всем их прогнозам, даже по януковическим, 60% Украины сейчас за союз с Европой. Не нужно там уже ничего будет проводить. Потому что просто первый референдум покажет, что Украина хочет быть с Европой. Это абсолютно объективные данные. На сию минуту, и я не думаю, что они изменятся. Вот за нашими спинами сейчас, вот мы сидим на фоне, все время нам показывают Майдан. Он не прекращается ни на минуту. Почему? Акрам, там сегодня будет объявлять новый состав правительства. Они постараются ввести людей, которые принимали активное участие в правительство в революции. Вот вы не считаете, что это все-таки перебор? Революционные, что все-таки, ну, может быть, там они, конечно, подберут профессионалов, но теперь, когда революция победила, выстраивать вот это правительство по линии, где ты был с 19 по 20 августа, как в России это было, был ли ты на Майдане или не был ли ты на Майдане, как вы относитесь к такому принципу формирования?
Не, ну он, во-первых, прежде всего глупый, да. Во-вторых, мы совершенно
точно... Не согласны точно, вы с таким.
Да, да. Совершенно точно я понимаю, наверное, все понимают, что это временное правительство.
А,
да?
Время?
Да.
Кто здесь
временный? Поэтому
время?
Я думаю, что туда даже
то
и не сунется.
То есть это популистская такая история?
Абсолютно, да. Это люди, которые... Вот, это переходный какой-то период. Это такой кабинет ряженых. Да? Я думаю, что и Тимошенко сделает очень верную вещь. Она даже дистанцируется от него как можно подальше. Вот они должны перехватить какую-то негативную энергию и спокойно уйти со сцены. Поэтому этот состав неинтересен. Угу. Да?
То есть вы к этому серьезно
относитесь? Ну, это ряженые, да. Кто к нему серьезно относится в этой ситуации? Вообще, Украина сейчас должна... Задача главная – это сделать Майдан Украины, а не Украину сделать Майданом. То есть это должна быть страна, а не люди, вот эти, которые совершили революцию, а как в революцию в России, кожаные тужурки уже уходят. Приходят совершенно другие люди, которые нужны уже для достижения совершенно других целей. Поменялся вектор развития, поменялись цели, должны поменяться лица.
А что же касается России, то тот вывод, который я делаю вот на основании всего того, что вы сказали, наши слушатели, что мы ждем четкого и жесткого однозначного заявления от Российской Федерации «Единая Украина, единая и неделимая». И вы верите, что такое заявление прозвучит? И независимо от того, какие там будут разворачиваться драмы, конфликты, битвы, Россия будет считать, что важно, чтобы она была неделимой, Украина.
Какие бы вы ни стали, мы будем рядом с вами и будем вам помогать. Мы братья. А мы навек. это единственная позиция, которая здравая и умная, и рассчитанная на долгосрочную перспективу, а не на период правления какого-то человека.
Но, братья, но на расстоянии, в разных квартирах, мы не будем съезжаться. Нет. Мы завершаем эту программу «Лицом к событию». Продолжаем следить за событиями на Украине. С вами был Акрам Муртазаев. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.